Дорогие друзья, представляем вам магистра богословия, проповедника Игоря Михайловича Яремчука.
Сегодня с вами мы собрались здесь, и это прекрасная возможность. Это прекрасная возможность иметь общение. Это прекрасная возможность прославить нашего Господа. И это также прекрасная возможность научиться от Него. И поэтому то, что мы будем делать здесь, не только хорошо проводить время, но также учиться. И я хочу прочитать из Священного Писания, из Евангелия от Матфея, с 24 главы. Вы все хорошо знаете, что в этой 24 главе наш Господь Иисус Христос говорит о признаках последнего времени. Он говорит, что ожидает тех людей в том далеком будущем, которые будут жить в последнее время. И вот, дорогие, мы с вами и есть эти люди, которые живем в этом настоящем. Здесь перечисляются различные признаки о том, что будут глады, моры, землетрясения, военные слухи, будет восставать народ на народ, и мы сегодня являемся свидетелями происходящих этих событий. Все эти предупреждения, все эти признаки, которые вот здесь в 24 главе перечисляет Иисус Христос, они направлены на тело человека. Когда мы переживаем болезнь, или голод, или войну, то страдает наше тело. Это, конечно же, больно. Это, конечно же, неприятно, но эти опасности не самые страшные. Христос раньше говорил, что не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, но бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Поэтому тогда, когда мы прочитываем эту 24 главу, то постепенно Христос приближается к более важным, к более опасным опасностям, и они как раз духовные. Это те опасности, которые касаются не нашего тела, а нашего духа, нашей души. И я как раз прочитаю вам об этих двух опасностях, о которых говорит наш Господь Иисус Христос. 24 глава, 11 и 12 стихи. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вы видите, вот здесь Господь касается двух самых опасных, самых таких очень разрушающих препятствий в духовной жизни любого христианина, и в частности молодого христианина, в частности молодежи. Здесь Христос говорит о двух опасностях, о двух обольщениях. Первая – это опасность мира, и вторая – это опасность лжеучения. Вам хорошо известно, что такое опасность мира. Христос говорит, по причине умножения беззакония, по мере того, когда окружающий нас мир развращается, по мере того, когда окружающая нас мода раздевается, по мере того, как человечество идет по наклонной и разлагается заживо, это проникает и в церковь. Это является именно той разрушающей силой, той опасностью, которая направлена на каждого из вас в отдельности, в особенности на молодежь. Потому что задача сатаны – забрать вас назад в мир, вернуть вас в мир. Или же те, кто выросли в верующей семье, привлечь вас в мир, для того, чтобы умножающееся беззаконие засосало бы вас в себя, как в трясину, для того, чтобы вырвать вас из Царствия Божьего, из правильного пути и свернуть на путь к погибели. Я думаю, вы хорошо понимаете, что это такое обольщение миром. Но второе, на что я больше обращу ваше внимание, это обольщение лжеучением. Если сатане не удается обольстить человека миром, если ему не удается и вырвать человека из церкви, тогда он посылает обольщение лжеучением. Ты хочешь верить Богу? Прекрасно. Ты хочешь быть святым? Превосходно. Я помогу тебе это. И начинает постепенно уводить человека в заблуждение. Французский выдающийся ученый Блез Паскаль, который уже на склоне своей жизни сердечно обратился к Господу, он отрекся от всех своих открытий, за что до сих пор его прославляет благодарное человечество. И ему принадлежат эти слова, что истина столь тонка, стоит сделать только шаг в сторону, и ты попадешь в заблуждение. Но и заблуждение столь тонко, достаточно сделать только лишь шага в сторону, и обретешь истину. Поэтому, дорогие, то сегодня, о чем я хочу с вами поговорить, это об опасностях заблуждений, от опасностей лжеучителей, тех, которые приходят под видом овец. Как говорил Христос, что берегитесь, ибо многие приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Понятно, что никто не впустит в стадо волка. Пастух никогда не допустит этого. Поэтому часто волки, эти лжеучителя, маскируются. Они одевают на себя овечьи одежды. Они говорят: «Я такой же, как вы. Я хочу лишь только помочь вам. Я хочу лишь только принести благо вашей церкви». Но на самом деле у него другие мотивы, другие желания и другие цели. А цели те же, что и у дьявола. Его цель – украсть, убить и погубить, если возможно, и избранных. Таким образом, опасность лжеучения. Вам всем хорошо известна историческая личность, которая стала известной из-за того, что совершила ужасные поступки. Это Адольф Гитлер. И вот ему принадлежит его крылатое выражение. Он сказал, что любую ложь, если говорить достаточно долго, достаточно часто и достаточно громко, люди примут за истину. Ему удалось в свое время обольстить Германию. Ему удалось в свое время принести очень большой урон человечеству. И, дорогие, то же самое может произойти и в церкви. Если мы не будем бодрствовать, если мы не будем стоять на страже наших сердец, особенно в эти юные годы, существуют различные лжеучения. Лжеучения ума и лжеучения духа. И мне хотелось бы обратить ваше внимание, так как у нас нет много времени, всего лишь на одно лжеучение. Это лжеучение особо распространяется среди молодежи, потому что молодежь больше чувствительна, она больше живет чувствами, эмоциями, и поэтому это лжеучение направлено против эмоций. Оно дает пищу для эмоций, для того, чтобы увести человека в сторону. Этим лжеучением является харизматия. Вы знаете, о чем говорят предводители харизматии? Они говорят, что необходимо, чтобы и в наше время были те же чудеса и знамения, которые были в древности, которые были во времена апостолов. Давайте же посмотрим на основании Священного Писания, а как же было в древности. Начнем с Адама. Самый древний человек, который когда-либо жил на земле. И вот от Адама до Моисея прошло 2500 лет. И на протяжении этого огромного исторического периода в жизни человечества Бог не совершал никаких знамений и никаких чудес через конкретных людей. Я не хочу сказать, что он вообще не совершал чудес. Он совершал, но он не совершал их через определенных людей. 2500 лет. Бог не совершал чудес и знамений через Адама, через Сима, через Еноха, который был даже взят на небо, не увидел смерти за свою праведность. Бог не совершал чудес через Ноя, через Авраама, через Исаака, через Иакова, этих патриархов израильского народа. Бог не совершал чудес через Иосифа. Мы видим, что вплоть до Моисея Бог не совершал никаких знамений и никаких чудес через определенные человеческие личности. Но вот наступил новый период. Раньше был период до закона. Теперь перед Богом стояла задача открыть новый период, период закона. Богу надо было сформировать свой избранный народ. Он решил дать людям написанное Слово Божие. И вот для этого он избрал Моисея. И мы видим, что именно через Моисея Бог начинает совершать чудеса и знамения. Мы видим, чудесным образом Бог выводит Израиль из египетского рабства. Затем 40 лет он являл чудеса и знамения в пустыне. Тогда, когда питал их манной, падающей с неба. Тогда, когда их обувь не изнашивалась, одежда не ветшала. Тогда, когда они ни в чем не испытывали недостатка, потому что через Моисея Бог являл знамения и чудеса. Жизнь Моисея была очень насыщенной. Мне очень нравится выражение, что первые 40 лет Моисей жил во дворце фараона, и он учился быть кем-то. Вторые 40 лет Моисей находился в пустыне, и он учился быть никем. И третьи 40 лет его жизни Бог показал, как он может взять кого-то, который понял, что он никто, и сделать его кем-то. И вот Бог совершал великие чудеса и знамения через этого мужа Божьего. Возникает вопрос, для чего? Бог ничего не делает просто так. Он ничего не делает для какого-то шоу или представления, но он делает с определенной целью. Для чего же Бог совершал знамения и чудеса именно через Моисея? Прежде всего, для того, чтобы сформировать свой народ. Для того, чтобы вывести его из египетского рабства, для того, чтобы выделить его из других народов. Во-вторых, для того, чтобы утвердить авторитет Моисея как будущего автора книг Ветхого Завета. Ведь Моисей был первым человеком, через которого Бог написал Тору, Пятикнижье Моисеева. И вот для того, чтобы утвердить его авторитет, чтобы все люди узнали бы, что он поистине человек Божий, посланник Божий, Бог делал это через Моисея. И в-третьих, начался новый период в истории человечества, период закона. Поэтому через Моисея Бог построил скинию, Бог утвердил заповеди. И мы видим, что начинается новый период, и основная масса книг Ветхого Завета описывает этот период. Таким образом, книга «Исход» – это переходной мост от периода до закона к периоду закона. Этот период продолжался 40 лет. И вот на протяжении 40 лет Бог являл знамения и чудеса через Моисея. Но прошло 40 лет, израильтяне вошли в обетованную землю, и мы видим, что чудеса и знамения прекратились. На протяжении 700 лет их больше не будет. Затем появились два пророка, и Елисей, и Илия. Мы видим, что после 700 лет промежутка Бог опять начинает совершать чудеса и знамения через этих пророков. Возникает вопрос, для чего? Ведь Бог ничего не делает просто так. Наверное, возникла нужда в этом. Да, действительно, она возникла. Потому что в Израиле произошел раскол. Израиль разделился на Северное Царство и Южное. Северное Царство – Иудея и Израиль. В Иудее был храм. Там люди поклонялись Богу. А в Израиле они стали идолопоклонниками и последовали за теми народами, которые их окружали. Поэтому Бог послал этих двух пророков не в Иуду, а именно в Израиль, для того, чтобы остановить их на пути к погибели. И мы видим, что через этих мужей, через этих пророков, Бог совершал знамения и чудеса. Обратите внимание, 40 лет через Моисея, и затем спустя 700 лет через двух пророков. После этого еще проходит 700 лет. Никаких знамений и чудес через людей. Аж до рождения Иисуса Христа. Аж до того, когда Христос вышел на свою миссионерскую деятельность. Мы видим, что только лишь 700 лет спустя Христос начинает совершать знамения и чудеса, Бог начинает совершать знамения и чудеса через Иисуса Христа, а также через апостолов. Возникает вопрос, для чего? Потому что началась новая эра. Потому что теперь уже не период закона, а теперь уже период благодати. Потому что теперь уже период церкви. Поэтому Бог специально совершал знамения и чудеса через апостолов, которые являются фундаментом церкви, для того, чтобы сформировать новый народ. Вы помните, там был сформирован новый народ, Израиль. Здесь сформирован также новый народ, которыми являются христиане. Если там это была одна нация, то здесь уже все нации. Вы помните, там Бог совершал знамения и чудеса для того, чтобы утвердить авторитет Моисея, как автора книг Ветхого Завета. Здесь Бог совершает чудеса и знамения, чтобы утвердить авторитет апостолов, как авторов книг Нового Завета. Там Бог совершал чудеса и знамения, потому что был дан закон, была построена скиния. Здесь образовалась церковь, то, чего не было раньше. Книга «Исход» – это переходной мост от периода до закона к периоду закона. Книга «Деяний апостолов» – это переходной мост от периода закона к периоду благодати, к периоду церкви, к тому периоду, в котором мы сейчас живем. Вы помните, там Бог совершал чудеса и знамения на протяжении 40 лет. И в книге «Деяний апостолов» Бог совершал чудеса и знамения на протяжении 40 лет. Потому что первое чудо было совершено в Кане Галилейской, когда Христу было 30 лет. Это 30-й год после Рождества Христова. И последнее чудо, которое мы находим на страницах Нового Завета, это было исцеление отца Публия, которое произошло в 70-м году нашей эры. То есть 40 лет после этого мы не находим никаких знамений и чудес. После этого апостол Павел говорит Тимофею, что из-за того, что у тебя недуги с желудком, тебе надо принимать немного вина, как в качестве медицинского средства. После этого мы читаем, что не могли прийти, потому что заболел тот-то и тот-то. Павел, где же твоя чудодейственная сила? Ведь раньше ты снимал только фартух, ложил на людей, и они исцелялись. Раньше шел Петр, и его тень касалась больных, и они исцелялись. Куда же делась эта сила? Бог ничего не делает просто так. Он дал это на определенный период времени. От Адама до Моисея 2500 лет не было никаких знамений и чудес. От Моисея до Елисея и Ильи 700 лет. От Елисея и Ильи до Иисуса Христа 700 лет. И теперь от Деяний апостолов мы читаем, что в будущем еще Бог воздвигнет двоих пророков. Помните, как были два пророка, Елисея и Илья? Точно так же мы читаем, Бог воздвигнет двух пророков в духе Ильи, которые будут совершать чудеса и знамения в книге Откровения. Через сколько лет, мы не знаем. Но вы видите эту картину. Я специально нарисовал вам эту картину, чтобы вы увидели, что не всегда так было. Бог посылал особых людей в определенные переломные периоды истории человечества для определенной цели. Апостолов как фундамент церкви, благодаря чему мы теперь имеем Священное Писание, и никто не сомневается, что это Слово Божие, потому что Бог засвидетельствовал через них, через их действия, их чудеса и знамения, которые они совершали. Но представьте себе, тогда, когда Израиль вошел в обетованную землю, появилась бы группа людей, которые бы сказали бы, вы все плотские. Почему? Да потому что не падает манна с неба. Потому что обувь изнашивается и одежда ветшает. Давайте будем молиться до тех пор, пока Бог начнет действовать через нас чудеса, чтобы было так, как у наших предков. Вы знаете, если бы они делали это сильно усердно, то я думаю, что пошла бы и манна с неба, но только не от Бога. И вот то же самое происходит сегодня. Появляются люди, которые говорят, что и в наши дни мы должны иметь то, что делали апостолы. Но в разное время у Бога различные планы. Ведь не мы выбираем, а Он выбирает. Он является хозяином. Он имеет план спасения рода человеческого. И Он знает, что когда делать, а что когда не делать. Поэтому тогда, когда люди не могут добиться того, что было в древности, они начинают подделывать свое, то, которое ложное, под истинное. Вы знаете, всякая подделка указывает на существование оригинала. Существуют поддельные деньги только лишь потому, что есть настоящие. Существует поддельное золото только лишь потому, что есть настоящее. Если бы не было оригинала, то не было бы и подделок. Точно так же существующие поддельные дары указывают на существование настоящих, которые были во времена апостолов. Какие же это подделки? Первая из них – это говорение на иных языках. Тогда, когда апостолы собрались вместе, потому что Христос им сказал, тогда, когда они ожидали сошествия Духа Святого, мы видим, что Дух Святой сошел на землю в день Пятидесятницы. В это время собралось множество народов, более чем из 15 национальностей, которые говорили на разных языках. Помните, Бог никогда ничего не делает просто так, для какого-то шоу. Но была нужда. Собрались люди, которые не понимают арамейского. И вот эти ученики, они не в состоянии объяснить им, что здесь происходит. И в этот момент, мы видим, Господь дал им чудесным образом способность говорить на языках тех народов, которые собрались. Они говорили на понятных языках, говорили о великих делах Божьих. Вот это настоящий дар. Вот это настоящий дар говорения на иных, то есть иностранных языках. У апостолов не было времени, не было средств и не было возможности изучать эти языки. Перед ними стояла большая задача – идти и проповедовать Евангелие. Христос сказал «от Иерусалима в Самарию и затем до конца земли». Но как, Господи, мы пойдем до конца земли, если мы не знаем языков этих концов земли? Бог говорит «не переживайте, когда Бог посылает, Он всегда обеспечивает всем необходимым». Но это были нормальные языки, это были человеческие языки, которые были понятны тем, которые их слышали. Именно в таком свете необходимо рассматривать подлинный дар говорения на иных языках. Но мы видим, происходят подделки. Мы видим тогда, когда люди выдают поддельное за подлинное. Тогда, когда люди доводят себя до состояния транса, до состояния экстаза, издеваются над своей нервной системой для того, чтобы началось какое-то самопроизвольное, рефлекторное, судорожное состояние, когда речевой аппарат, не контролируя, начинает извергать какие-то звуки. И это говорится о том, что это дар иных языков. На самом деле это не так. Когда мы рассматриваем историю этого явления, которое называется глоссолалия. Глоссолалия – это бессмысленное сочетание звуков, произносимых людьми в состоянии экстаза. То оказывается, что это не новое. Оно было уже очень давно. Впервые об этом описано в индусских ведах, еще за 1000 лет до Рождества Иисуса Христа. Индусы говорили на иных языках в состоянии транса. Затем тибетские ситры-йоги описывают то же самое. В Древней Греции, в городе Дельфи, описывают о пророчице, которая входила в состояние экстаза и говорила на таких языках. Это описывает историк Платон и Плутарх. В Сирии поклонники сирийской богини Юна. Об этом описывает писатель Цельсий. Мистические культы Диосиния. Осириса, аферизма, поклонники языческих богов Африки, Индонезии, Японии, все они в состоянии экстаза говорят на непонятных языках. То же самое происходит и в наши дни. Буддисты, мусульмане, индусы также имеют это явление. В том числе африканские шаманы, австралийские аборигены, а также вот чукчи, якуты, их шаманы то же самое делают в состоянии транса. То есть мы видим, что нет ничего нового. Все новое – это хорошо забытое старое, и оно не имеет ничего общего с христианством. То же самое практиковали и христианские религии, и еретические религии. Например, монотеизм во II веке, предводитель Монтан, он впервые заговорил на непонятных языках в состоянии экстаза. Он проповедовал аскетический образ жизни, призывал людей не вступать в брак, а те, которые находятся в браке, разводиться. В VII веке хлысты в экстазе били себя веревками и жгутами, и при этом говорили на непонятных языках. Английские квакеры, VII век, от слова «quake» – «качаться», они достигали до такого состояния, что валялись на полу, качались, изо рта шла пена, и также говорили на непонятных языках. Мы видим английские шейкеры, или их еще называют трясуны. Эта секта была основана женщиной Анной Ли в VIII веке. Они также практиковали экстазные танцы, крики, видения и говорения на непонятных языках. Сама Анна Ли провозгласила себя воплощением Духа Святого. Мормоны. Иосиф Смит получил духовное излияние, как он сказал, при посвящении мормонского храма в XIX веке. После этого это было вписано в символ веры мормонов. Мы верим в дар языков. Еще один культ, который появился в XX веке и получил очень широкое распространение среди молодежи. Его предводителем был Давид Берг, человек весьма распутный, блудник и прелюбодей. У него была жена, а также две любовницы, которых он назвал Марфа и Мария. И вот послушайте, как он описывает то событие, когда он получил иные языки. Он пишет в своей книге: «Я лежал между двумя голыми женщинами, когда впервые получил дар говорения на иных языках». Вы видите, сколько фактов, которые свидетельствуют о том, что это явление не имеет ничего общего с христианством или с духовностью. Мне приходилось на протяжении 4 лет жить в Далласе, в Техасе. Там есть большая харизматическая церковь гомосексуалистов и лесбиянок. Большинство из них говорят на иных языках. Не думайте, что это является признаком чего-то духовного, чего-то особенного. Это явление, которое исследовано учеными и объяснено, почему это происходит. Это происходит тогда, когда человек нагнетает свою нервную систему до такого состояния, когда начинаются судороги. Судороги конечностей, судороги речевого аппарата. Для меня очень яркое сравнение, я сравниваю это с чайником. Когда вы поставите чайник на огонь, и вот температура увеличивается. Она увеличивается, увеличивается, и начинается шум. Потом этот шум возрастает, возрастает, и когда вода закипает, то крышка начинает барабанить. То же самое происходит с человеком. Когда он нагнетает свою нервную систему, и вот она доходит до пика, и тогда его крыша начинает барабанить. А он говорит, это Дух Святой. Понимаете, это очень сильное заблуждение, потому что оно действует на чувства. И люди стремятся к нему, люди ищут его, потому что они получают чувственное самоудовлетворение. Медики исследовали это явление. Оказывается, что язык, на котором говорят так называемые говорящие на ином языке, вообще не является языком. Это бессмысленное произношение звуков. Почему? Потому что любой язык, независимо от того, или это древний язык какого-то племени майя, или это современный язык какого-то племени в Африке, или это просто выдуманный, искусственно сделанный язык, но любой язык обязательно имеет в себе алгоритм. Его возможно расшифровать. независимо от того, или это звуковые сигналы, или это световые, или это электромагнитные импульсы, но любой язык несет в себе информацию, он имеет алгоритм. Я обычно привожу такой пример. Что я сказал? Есть истолкователь? Я сам не знаю. Оно похоже на азбуку Морзе, но это не азбука Морзе, это подделка. И очень легко определить, что это подделка, потому что в этих звуках нет логического повторения, нет алгоритма, они не несут в себе никакой информации. Возникает вопрос, почему же людям так нравится это состояние? Почему они стремятся к тому, чтобы его иметь? Да потому что происходит нечто то, что происходило и с язычниками. Вы знаете, что харизматия – это не что иное, как смесь христианства с оккультизмом. Понаблюдайте за действиями языческих шаманов и сравните с действиями современных харизматиков. Вы найдете очень много общего. Языческие шаманы свою литургию начинают танцами. Они танцуют под ритм барабана. Причем ритм должен быть громким. И вот они танцуют в ритме этого барабана. Затем они повторяют одни и те же повторяющиеся фразы. Затем, а мы видим, они изгоняют духов. Они заговаривают болезни. Они в состоянии транса видят видения, они получают непосредственные откровения от богов, и они же говорят на непонятных языках. То же самое, та же самая техника происходит сегодня на харизматических собраниях. У нас просто нет времени и такой хорошей возможности, но я бы показал бы вам видеокассету, на которой записаны фрагменты различных харизматических собраний во всем мире. И вы бы увидели бы поразительное сходство именно с практикой шаманской деятельности. Каким образом это происходит? Во-первых, рок-музыка. Очень громкая ритмичная музыка. Вы знаете, тогда, когда темп музыки превышает частоту сердечных ударов, то начинает возбуждаться нервная система. Я думаю, вы это замечали, ноги начинают дергаться. Тогда же, когда темп музыки ниже частоты сердечных ударов, то человек успокаивается. Поэтому очень легко ощутить такую успокаивающую, умиротворяющую музыку от возбуждающей. Так вот, на харизматических собраниях используется возбуждающая музыка. Точно так же, как и у шамана. Затем повторяющиеся фразы. Обратите внимание на их песни. Это один и тот же куплет или одна и та же фраза, которая повторяется, повторяется, повторяется много раз. Этой же техникой пользовался Гитлер, тогда, когда он кричал «Зиг», и все отвечали «Хай». И вот так 10 раз, 20 раз, 40 раз, 100 раз, и люди настолько взводились, что готовы были идти с голыми руками на танки. То же самое делается сегодня в харизматических собраниях, но только не «Зиг Хай», а «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Если я вам скажу это слово 150 раз, то вы почувствуете, как у вас начнутся судороги. Эта техника используется. И вы представьте теперь все вместе. Представьте себе еще плюс к этому движения, ритмические движения, сотрясения, постоянные сотрясения мозга. Вы знаете, от чего умирает дятел? Я серьезно. Никакой дятел не доживает и не умирает своей смертью. Они все умирают от сотрясения мозга. Это профессиональная болезнь. И вот тогда, когда человек бесконечно сотрясается, вот эти вот вибрации, они постоянно вибрируются в человеческий мозг. Мне приходилось быть в Израиле и смотреть на раввинов, которые читают Тору. Возле стены плача. Может быть, вы видели съемки. Евреи не читают просто так Библию. Они обязательно содрогаются. направо, налево, и так вот час, два, три. И они доходят до такого состояния, что он выходит пьяный. Как говорят, начитался, да? Это буквально относится к евреям. Почему? Потому что вот эти сотрясения мозга, постоянные сотрясения мозга. То же самое вы понаблюдаете на рок-концертах. Отчего люди сходят с ума? Отчего они лезут на стены? Отчего музыкантов загораживают чуть ли не колючей проволокой, сеткой? Для того, что, потому что человек, входя в состояние экстаза, а что там? Там то же самое. Громкая ритмичная музыка. То же самое. Сотрясение. И то же самое. Повторяющиеся фразы. Вы посмотрите, в современных песнях там нет никакого смысла. Абсолютная бессмыслица. Я иду по Москве, пустотою звеня, да? Непонятно где, в кармане или в голове. Нет никакого смысла. Почему? Потому что все направлено на то, чтобы ввести человека в состояние экстаза. А почему? Почему харизматикам так важно иметь дар говорения на иных языках? Почему они так крепко держатся за него? Почему это самое любимое, что они хотели бы иметь? Да потому что тогда, когда человек входит в состояние экстаза, организм не выдерживает, нервные перегрузки, и срабатывают защитные органы. Человеческий мозг выделяет морфий. Человеческий морфий. В медицине его называют дорфин. Я недавно разговаривал, к нам приезжали в город группа американских докторов из Сент-Луиса. Я специально задал им этот вопрос. Они подтвердили, что да, действительно, вот в таких экстремальных ситуациях человеческий мозг выделяет наркотик. Человек получает допинг, и ему становится хорошо. По телу идет дрожь. Он идет по земле и не чувствует земли. На 10 сантиметров не касается ее. И у него начинаются галюники, да? Которые называют видениями, откровениями свыше. То есть, другими словами, человек испытывает то, что испытывает наркоман. Только наркоману надо вводить наркотик в вену, а харизмат получает психологический, через психологическим путем. Поэтому харизматия – это не что иное, как психологическая наркомания. Это объясняет, почему у харизматов так много бывших наркоманов. Да потому что они получают то же самое, только бесплатно. Но вы знаете, в чем заключается опасность этого? Любой наркотик нуждается в увеличении дозы. Почему наркоманы умирают? Да потому что та доза, которую они принимали, уже больше на них не действует. Надо увеличивать дозу, надо увеличивать дозу. И в конце концов происходит передозировка, и человек умирает. И в этой же ситуации происходит то же самое. Человек лепещет, но больше не ощущает состояние эйфории. Наркотик больше не поступает в кровь. Почему? Да потому что надо увеличивать дозу, а мозг не увеличивает дозу. Вы помните, раньше они приравнивали это состояние к исполнению Духом Святым. Они говорили, что это Дух Святой сходит на них. А теперь этого не происходит. И возникает состояние отчаяния. Значит, Дух Святой оставил меня. Человек впадает в депрессию. Некоторые доводят себя до такого изнеможения, что попадают в психиатрическую больницу. Некоторые кончают жизнь самоубийством. Большинство уходят в мир. А некоторые остаются и притворяются, как будто бы ничего не случилось. Это очень опасное состояние. Но опасное оно не только поэтому. Часто харизматы задают вопрос, в чем наша ересь? Так вот, их ересь заключается в том, что они приписывают Духу Святому те действия, которые Он не делает. Это клевета на Духа Святого. Вы посмотрите, что происходит. Происходит полный хаос. Люди падают навзничь. Они катаются по полу в истерическом смехе. Они дергаются, прыгают, кукарекают. Если бы вы только... Многие из вас, наверное, видели эпизоды различных вот этих съемок. Что происходит? Действительно, как говорит апостол Павел, беснуются. И все это приписывается Духу Святому. Вы знаете, когда я читаю мою Библию, то я нигде не нахожу этого. Я нахожу, что люди так себя вели тогда, когда они были исполнены другим духом, духом бесовским. Тогда они падали на пол, тогда у них шла пена со рта, тогда они катались по полу. Но ни в коем случае мы нигде не находим, чтобы это делал Христос или Его апостолы, или те, которые за ними следовали. Вы видите, что происходит? Духу Святому приписываются те действия, которые Он не производит. В свое время Иисусу Христу фарисеи и книжники приписывали те действия, которые Он не производил. Они говорили, что Он исцеляет силою князя Вельзеульского. И Христос сказал на это: «Всяк, кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Но кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Вы видите, как это состояние, которое совершается в харизматических церквях, граничит. Я не буду говорить с хулой на Духа Святого, но во всяком случае с огорчением, оскорблением, во всяком случае с клеветой на Духа Святого. Потому что Он этого не делает. Его задачи определенно написаны на страницах Библии. Христос сказал: «Утешитель же Дух Святой придет и научит вам все, что Я говорил вам. Он ничего не принесет от Себя. Его задача будет прославить Меня». И мы видим, что именно этим занимается Дух Святой. Он занимается созиданием церкви. Когда человек кается, когда грешник становится святым, это работа Духа Святого. Когда меняется наш характер, когда меняются наши ценности, когда мы возрастаем в Духе и истине, это действие Духа Святого. Когда в нас видны плоды Духа Святого, радость, мир, любовь, долготерпение, это действие Духа Святого. Но ни в коем случае ни лепетание, ни катание по полу, ни в коем случае не вот это вот трясение, которое мы наблюдаем в харизматических церквях. Это клевета на Духа Святого. Вы знаете, очень много можно говорить на эту тему. Некоторые ссылаются на послание апостола Павла к Коринфянам на 14 главу. И действительно, когда мы читаем это послание, то мы видим, что апостол Павел был крайне встревожен. Он был встревожен, потому что в Коринфской церкви возникла проблема. Прежде всего, почитайте все послание к Коринфянам. Вы найдете, что эта церковь далеко не духовная. Там было очень много проблем. Таких проблем. Апостол Павел говорит, что в вашей среде такие грехи, что даже у язычников таких нет. И мы видим, что в 14 главе он был крайне обеспокоен. Почему он был обеспокоен? Да потому что возникла подделка под дар. И в результате чего церковь не получала назидания. А всякий дар содействует к назиданию церкви. В результате чего церковь не созидалась, а наоборот возникло разделение. В результате чего был нарушен принцип любви, потому что любовь не ищет своего, а коринфяне занимались самоудовлетворением. В результате чего возник хаос. Апостол Павел здесь пишет, что наш Бог есть Бог порядка. И вот на основании этого апостол Павел был крайне встревожен. И он здесь использует очень такие даже резкие слова. С одной стороны, он говорит коринфянам очень аккуратно, но с другой стороны, он использует такие резкие слова, как: «Если вы соберетесь, и придет неверующий, то не скажет ли он, что вы беснуетесь?» Но перед апостолом Павлом стояла очень ответственная задача. Во-первых, Коринф известен тем, что это был портовой город. Там очень много было иностранцев. Там были военные, были купцы. И поэтому вполне возможно, что Бог дал эту способность говорения на других языках некоторым коринфским верующим. Но появились и подделки. Откуда они взялись? Вы помните, коринфяне – это бывшие язычники. Апостол Павел напоминает им, помните, как раньше вы были как бы ведомы кем-то. То есть вы были безвольны, вы были пассивны, вами управляли потусторонние силы. И вот историки сообщают, что в Коринфе было очень ярко выражено поклонение одному богу, которого звали Аполлон. Там был построен храм Аполлону. И вот поклонение богу Аполлону заключалось в том, что человек входил в состояние транса для того, чтобы отключалось его сознание, для того, чтобы переходить на уровень подсознания. И вот на том уровне считалось, он будет иметь общение с Аполлоном. И поэтому многие коринфяне были поражены этим. То есть они входили в состояние транса и говорили на вот этих вот непонятных языках. И тогда, когда они уверовали, они принесли этот багаж в церковь. И поэтому возникла проблема. И апостол Павел не знал, как правильно решить эту проблему. И затем он нашел очень удачный метод. Перед ним стояла очень ответственная задача, выдергивая плевелы, не выдергать пшеницы. Он не мог сказать, я запрещаю вам говорить на других языках. Почему? Потому что там были те, кому Бог дал этот дар. И апостол Павел не мог запретить то, что дал Бог. Поэтому он сделал очень мудро. Он разрешил. Он говорит, все говорите на иных языках. Но исполните всего лишь три условия. И он поставил эти три условия, исполняя которые, смогут говорить только те, которые имеют настоящий дар говорения на иных языках. А все подделки должны будут замолчать. Какие же это условия? Прежде всего, он говорит, это в послании к Коринфянам в 14 главе, чтобы говорили 2-3 человека в собрании, не больше. 2-3 человека максимум. Никакое харизматическое собрание или пятидесятническое собрание не выдерживает этого критерия. Они не могут говорить 2-3 человека, потому что они заводят друг друга. Второе условие, которое поставил апостол Павел, говорить по одному. Этого никогда не происходит.